Третье. В тот же день Люс пришел в кабаре «Гренада» и, отозвав бармена, сунул ему в карман хрустящего белого пиджака $5. —
Теперь давайте по порядку, — сказал Люс.
— Мне сказали, что вы все про них помните, особенно про его первую ночь у вас. Меня интересуют даже самые, на первый взгляд, незначительные детали. С кем он перемолвился словом и что пил?
Исии заглянула ему в глаза. Зрачки замерли, потом расширились, потом вдруг собрались в игольчатую острую точку.
Подушечки мягких пальцев на ощупь двигались по его ладони медленно, словно слепцы по пыльной степной дороге. В прокуренном кабаре было темно. Когда она выступала, свет выключали. Лишь изредка она включала маленький фонарик, и острый луч света, такой острый, что, казалось, он имел вес и постоянную протяженность, выхватывал из темноты глаза, губы и лоб того человека, которому она предсказывала судьбу. Ладонь, линию жизни, судьбы и смерти она вообще не освещала. У нее были зрячие пальцы.
У вас было трудное детство. Вы росли сиротой. Сиротство — это когда ребенок рано лишается матери, — добавила она, и Ганс заметил, как побледнело ее лицо.
Исия взяла с его столика бокал с водой и сделала быстрый, судорожный какой-то птичий глоток.
Вы лишились первой любви не по своей воле. Это было ваше второе горе, как смерть матери. Смерть матери и потеря любимой — всегда несправедливость. А человека больше всего ранит несправедливость.
Сначала, когда она подошла к нему, он посмеивался. Ганс Дорнброк не верил гадалкам, гороскопам и приметам. Отец любил повторять: все решают мощности, направленные в нужное время по точно выверенным траекториям. Остальное вторично и не суть важно. Правда, когда отец взял его с собой на маневр Бундесвера, чтобы показать действия тактических ракет типа «Земля-Земля», производимых одним из заводов, принадлежавших концерну Дорнброка, Ганс вспомнил старшего брата. Карла разорвало прямым попаданием снаряда в последний день войны. И это воспоминание мешало ему спокойно наблюдать за тем, как резко оседали установки, словно тяжелоатлеты после взятия веса, и как ракеты, шелестя, неслись низко над землей, а потом раздавался тугой толчок, и танк занимался резким черно-красным пламенем. Он сказал об этом навязчивом воспоминании отцу, когда они возвращались из Дюссельдорфа в Западный Берлин. Старик ответил: «Сынок, бремя ответственности, которое отныне ты взял на себя, лишает тебя права на воспоминания, расслабляющие душу. Оставь сантименты политикам. Если ты хочешь отомстить за Карла, делай наше дело с одной лишь верой. Оно правое, потому что оно подчинено интересам нации. Мы служим Германии, и это одно должно владеть твоим существом, лишь это. И знай, что большие задачи всегда будут предполагать потери. Так устроен мир. Если многое в нем мы можем переделать, то эту сущую мелочь нам с тобой изменить не дано».
«Вы очень страдали и сделали много плохого, когда лишились вашей любви», — говорил Исии то очень быстро, то замирая, словно желая врасти своими пальцами в ладонь Ганса. «Вы сейчас на распутье, вы мечетесь. Вы теперь различаете добро и зло, поэтому вам тяжело. Зрячим вообще тяжело. Слепцы — самые счастливые люди на земле».
Она говорила тихо, но ему показалось, что за соседними столиками смеются над словами Исии. И поэтому он заставил себя усмехнуться, чтобы показать, как снисходительно он относится к ее пророчеству.
«Я говорю правду», — настойчиво повторила женщина, — «разве нет? Ответьте мне, иначе я не смогу продолжать. Ответьте мне!» Настойчиво повторила она. «И не думайте о том, что на вас смотрят. Я говорю правду».
«Да», — ответил он, хотя собирался отрицательно покачать головой и сказать «нет».
«Вы изверились в том, кто был вам близок. Вы порой бываете в отчаянии. Мне страшно за вас. Но вы не можете стать над собой. Вы подчинены своему первому «я». Вы боитесь своего второго «я», которое и есть ваша суть. Мы все боимся своего «я», которое у нас вторично, потому что это предполагает разрушение привычного. А мы все рабы привычек и условностей. Вы любили женщину чужой вам крови. А человек вашей крови не дал вам счастья. И вы все время думаете об этом, и чтобы забыть это, делаете то, что делать не нужно. Вы истязаете себя. Зачем вы делаете это? Вы не можете обидеть человека, которого вы считаете другом. Но ведь все определено. То, что есть, и то, что будет. Вам ведь не дано уйти от будущего. Никто не может уйти от будущего. После того, как вы лишились любви, вы впервые узнали пустоту. Вы заполняли пустоту и не хотели видеть того, что вокруг, но это окружающее вас лишь смеялось над вами. Вы не можете жить вне жизни. Никто не может жить вне того, что вокруг нас. А вы слишком добрый, — вдруг улыбнулась она в темноте. Вы знаете, как это плохо быть добрым? Вы поняли это, вам это объяснили, и вам приходится быть балаганщиком. Как мне, как всем. Вы играете чужую роль, но если вы откажетесь от нее, исчезнет актер, и останется одна память о нем. О вас. Обо всех нас.
Ганс вспомнил, как ректор университета позвонил к нему вскоре после того, как Дорнброк-старший сделал заявление в печати. «Молодое поколение тоже умеет работать. Я остановлюсь на защиту молодых. Нельзя выводить мнение обо всех наших юношах и девушках, базируясь лишь на скандальных выходках безответственной группы студентов. Могу сказать, что мой сын умеет работать, хотя он так же, как и господа из Далема, терпеть не может чванства, буржуазности и несправедливости».
Ректор попросил Ганса выступить на семинаре студентов-социологов. «Любая тема, Ганс, — говорил он, — на ваше усмотрение. Вы сделаете доброе дело, поверьте мне».
Ганс отказывался. «Я не умею говорить, я не люблю этих показных мероприятий. Вполне приемлемый капиталист, профессор. Ну, прошу, не настаивайте на вашей просьбе.
Знаете что, Ганс, перестаньте вы стыдиться самого себя. У меня есть две приятельницы. Одна чуть полновата, а вторая жирная, как бочка. Так вот, чуть полноватая красавица носит железобетонные купальники, горбится, чтобы не был виден ее животик, одевается как старуха и поэтому смотрится со стороны глупо, смешно и действительно кажется жирной. А бочонок, ее зовут Инга, наоборот, напяливает на себя мини-платье и ходит, выпить в пузо, и никто не замечает ее полноты. Надо быть тем, кто ты есть. Только тогда это не будет раздражать близких и шокировать незнакомых. Все ясно? Капиталист. Так вот, извольте быть самим собой. Можете называть себя по-старому капиталистом, а можете обозначаться деловым человеком. Оставайтесь всегда Дорнброком. Мы ждем вас послезавтра.
Он приехал в Далем. Студенты собрались в громадной аудитории. Человек 50 в зале, который мог вместить 300.
Ганс начал свое выступление очень просто. Он сказал: «Коллеги, признаться, не знаю, зачем я здесь понадобился. Я побаиваюсь стоять на этом месте. Обычно здесь стоит экзаменующийся». Он широко улыбнулся, обернувшись к профессору. «И леденеет, потому что страшится корифеев, которые будут гонять вдоль и поперек, пока, наконец, выставит удовлетворительный бал. Думаю, целесообразнее так построить нашу встречу, чтобы вы спрашивали меня. Я готов отвечать на ваши вопросы».
Профессор экономики сказал:
«Было бы хорошо, если бы вы рассказали о вашей точке зрения на основные аспекты промышленного развития в мире».
С удовольствием. Ганс снова улыбнулся. Улыбка у него была ослепительная, располагающая.
«Теперь я готов говорить об этом без страха за бал».
Его перебила девушка. Она поднялась и сказала:
«Господин Дорнброк, неужели вам не совестно поясничать здесь, как дешевому актеру, когда на планете сейчас, в эти минуты, пока вы расточали улыбки профессорам, уже умерло 5 человек от голода? Расскажите нам о том, как вы собираетесь бороться с нищетой, неравенством и бойнями. Про аспекты промышленного развития в мире мы знаем не хуже вас».
Ганс тогда, после слов этой девушки, показался себе крохотным, совсем маленьким, как булавочная головка. И он все больше и больше уменьшался. Он видел это как бы со стороны, и ему стало очень себя жаль. А потом он увидел, как студенты поднялись и, повернувшись к нему спиной, вышли из аудитории.
Ректор после говорил: «Это коммунисты, это провокация, они будут наказаны».
Ганс ответил ему устало, ощущая тяжесть во всем теле: «Они оперировали данными ЮНЕСКО. И они правы, потому что мне им нечего возразить. Правы они, правы. Актер, балаганный шут. И не смейте впредь обращаться ко мне с просьбами о выступлении».
Ректор обозлился. «В таком случае пожертвуйте свое состояние на строительство сиротских приютов и бесплатных клиник. Надо уметь отстаивать позицию. Если вы не научитесь этому, вас сомнут».
«Какая же мне должна быть позиция?
Мне стыдно смотреть им в глаза, профессор, потому что они живут впроголодь, а я катаюсь по миру на своем самолете. Ради удовольствия или для дела?
— У нас дело одно удовольствие, — ответил Ганс.
— Оно само катится, мы только успеваем подбирать деньги.
Когда через какое-то мгновение в кабаре врубили красно-зеленые софиты, и Сии уже не было. Дорнброк посмотрел на Роберта Аугсбурга, представителя концерна в Азии, и сказал, — Неплохо бы еще выпить. Только без льда, это какое-то пойло. Здешние виски со льдом.
Двойное?
Тройное.
Хорошо. Здесь надо много пить. С потом выходит вся гадость, утром свежая голова. Не верьте тем, кто болтает, что в тропиках нельзя пить. Это говорят алкоголики. Ну, как и Сии. Она фантастическая девушка. Ее многие боятся. Угадал что-нибудь?
Вы славный парень, Роберт.
Я старше вас на 34 года.
Простите.
Я ваш служащий, мелкая сошка. Валяйте, говорите, что хотите. Но она чем-то вас задела. Или просто хороша. Она не продается, я это выяснял. Она мне нагадала скорый отъезд, и я решил попробовать ее. Она отказывает даже миллионерам, не только такой швали, как я.
Хватит вам заниматься мазохизмом.
Спасибо за совет. «Виски!» — крикнул он официанту. «Тройной боссу и четыре мне. Просто стаканы. Не лей туда воды, сукин сын!»
Вы здесь со всеми разговариваете по-свински?
Нет, только с лакеями. Сошкам нравится унижать тех, кто стоит ниже их.
Ганс отошел к бару и выпил рюмку Хереса. Заревел джаз. Он никогда не думал, что японцы умеют так играть поп-мюзик. Гастролирующие здесь японцы копировали негров, и это у них здорово получалось, потому что японцы женственны, и ритм у них подчинен мелодии. В этом сочетании рева и тонкой мелодии рев бился, как слепой силач, прикованный к пронзительно грустной мелодии, которая оставалась даже тогда, когда исчезала, как луч света в темноте. Он ведь остается еще какое-то мгновение после того, как исчезнет. Либо зеленой, либо белодымчатой линией, либо еще более темной, чем окружающая ночь.
«Сейчас напьюсь», — подумал Ганс. «Эта сумасшедшая японка наговорила такого, что позволяет мне напиться. Я даже обязан напиться, а то не усну». Нельзя привыкать к снотворному, это хуже наркотика. — Слушайте, Роберт, не волоките меня в отель, ладно? — сказал он, вернувшись к столику. — Если я напьюсь, оставьте меня. Потому что я могу оскорбить вас, а это плохо. Вы ведь такая старая сошка. Почему вы решили, что я поволоку вас в отель? Возьмите такси, шофер отвезет вас туда. И потом, наверное, ваши секретари уже ищут вас. Вы не сказали им, что едете сюда?
Я не обязан им докладываться.
— Не врите! Не вы их хозяин, а они ваши хозяева. Что вы без них можете? Они вам пишут тексты выступлений, пока вы тут пьете. Они вам рассказывают обо всех изменениях на бирже и расшифровывают телеграммы от папы. Теперь, чем выше тип, тем он больше подчинен шушере, вроде меня. Вы без нас ни черта не можете. Сами настроили заводов, а теперь не можете с ними справиться. Но вы остаетесь в истории. А нас, ее истинных творцов, забывают через день после смерти.
Хотите, я вас поцелую?
Конечно, не хочу. А зачем, собственно, вам меня целовать?
Чтобы вы не обиделись, когда я пошлю вас к черту.
Не надо посылать меня к черту, Ганс. Я должен сопровождать вас, а без моего китайского ваши секретари не поймут ни слова. Они учили китайский в Килле, а я в Сингапуре и Кантоне. Вам понравился Сингапур? Или Тайбэй интересней? Не смотрите, не смотрите. Японка в зал не выходит. Я же говорю, она не шлюха. А вот сейчас я поеду к настоящим шлюхам. Хотите? Тут есть пара славных камбоджик. Они на втором месте после Вьетнама к Азии. Едем?
Нет, спасибо.
Почему? Боитесь, что заснимут на пленку и потребуют денег? Вы для этого слишком независимый человек. Вы же не мелкий шпион. Вас не надо перевербовывать. Будьте здоровы. Пейте же. Ни одному при вас не положено. А то хотите, здесь есть один великолепный клуб. Моряки, сделавшие себе операции, чтобы стать женщинами.
Я могу сблевать, Роберт.
Ну и что, подотрут. Только на танцплощадке не блюйте, кто-нибудь поскользнется и вам намоют рожу.
Слушайте, идите к черту.
Иду, мой господин, иду. Между прочим, настоящий черт похож на Фернанделя, такой же добрый.
Когда Роберт уехал, Дорнброк выпил еще два тройных виски. Долго говорил с кем-то, потом дрался, но очень вяло, так же, как и его противник. Целовался с барменом, плакал, когда в кабаре стало пусто, и не помнил, как заснул. Он, наверное, спал долго. потому что, когда проснулся, в окнах уже родился тяжелый рассвет. Он сначала увидел этот рассвет в окнах, а потом увидел у себя под глазом чьи-то пальцы, почувствовал, как тепло ему лежать на ладони, маленькой, мягкой, крепкой. Он поднял голову, напротив него сидела Исии. В серых рассветных сумерках в пустом кабаре лицо ее было совсем другим, пепельным, с синими тенями под глазами и таким красивым, что Ганс сразу же вспомнил Суламифи.
«Зачем вы мне вчера так говорили? Я позволяю себе делать то, что хочу. Нам так мало отпущено, да еще делать то, что противно твоему существу. Ложь противна нашему существу».
«А делать больно — это приятно вашему существу?» Ганс поднялся.
«Тут выпить нечего. Можно взять с полки. Бармен ушел. Я просила его не будить вас. Вы так сладко спали».
Он взял с полки бутылку виски, налил себе и выпил. «Кто вам рассказал обо мне?»
Она пожала плечами, ничего не ответила, только вздохнула.
«Выпейте».
«Я не пью».
«Почему?» «Я не стану тащить вас к себе».
«Я понимаю, просто мне нельзя пить».
«Почему? Надо пить всем, особенно в тропиках».
«Вы, вероятно, не англичанин, у вас очень заметный акцент».
«Я немец».
«Я только два раза видела немцев, в Таиланде и Сайгоне. Они на вас не похожи, такие шумные».
«Вы знаете, как тяжело и не нужно жить, если тебя никто не любит?» — спросил он неожиданно для себя и испугался.
Она тихо улыбнулась. «Не пугайтесь. Это я заставила вас сказать так. Вы же не собирались говорить этого. Это у вас было на самом донышке. Вы даже не знали, что у вас живут эти слова, а они у вас живут. Иначе бы вы их не сказали.
Зачем вы просили меня сказать это?»
Она пожала плечами. «Не знаю».
«Тогда вы хуже, чем уличная шлюха, ясно?» — он рассвирепел. «Зачем вы заставили меня сказать вам это? Зачем?»
«Бедный вы мой, я сама не знаю, зачем я заставил вас сказать это. Простите меня».